Некоторые люди, как письма, пока не пошлешь, не дойдет. Девятнадцатое марта 2010 года, 18:49 по торонтскому времени, и в эфире 185-й подкаст от канадского лося. Святой Патрик? Добро пожаловать в 185-й подкаст. Сегодня я записываю подкаст опять один. После прошлого недельного успеха я подумал, а почему бы нет, надо продолжать. Пока идут хорошие комментарии на сайт, поэтому буду продолжать. Эта неделя была весьма интересная, за исключением праздника святого, как он там, Патрика. Тоже очень интересно, кстати, неофициальный праздник в Канаде. По-моему, неофициальный, потому что все равно работают и трудятся. Вот, но праздновали здесь все. И я, кстати, я его почти пропустил, потому что весь тот день я сидел дома и ничего не делал. Я готовился к экзамену, который прошел на этой неделе. Вот, и почему я его почти пропустил, потому что я не выходил на улицу, и я как-то тоже пока занимался, я не особо читал там газеты, еще чего-то, поэтому так почти проскользнул, за исключением того, когда мне надо было пойти в библиотеку и поговорить с одним моим одноклассником на тему, как нас поимеют на экзамене. Вот, я вышел, и я смотрел так налево-направо, люди все такие ходят, вот, и очень много студентов ходят в зеленых футболках, там, я не знаю, каких-нибудь... кепках, масках или еще что-нибудь. Я подумал, что-то здесь не так. Вот. После чего я понял, что, собственно говоря, одеваться во все зеленое, наверное, будет по одной простой причине. Вот. И, скорее всего, это связано с каким-то ирландским праздником, а единственный, который праздник здесь типа празднуется, это День Святого Патрика. Вот. Я вообще, на самом деле, даже не знаю, зачем они его здесь празднуют. Мне кажется, здесь ключевой момент в том, что здесь просто еще один повод нажраться. Вот. Я потому что не понимаю, сколько здесь ирландцев и вообще... Если здесь много, то, в принципе, могли бы сделать праздник официальным. Тогда никто не работал, вообще было бы здорово. На самом деле, тогда надо было сделать 2 дня, чтобы не работали, потому что в первый день нажирались, второй бы отходили. Вот. Но официально мы его не сделали, поэтому студенты просто так тусовали на улице... врубали музыку, делали то, что молодые люди должны делать. А уже на следующий день, когда с утра я тащился на свой злосчастный экзамен, я увидел такую интересную картину. Значит, я стоял на перекрестке, ждал, пока загорится зеленый свет. И тут подъехал, значит, почтовый автомобильчик, и вышел оттуда дядечка, который, по идее, собирает почту. А собирает он почту из специальных таких металлических коробок, которая расставлена везде повсюду. Ну, немножко переувеличу насчет везде повсюду, но их достаточно много. И эта коробка была перевернута. Я понял, да, наверное, студенты хорошо спраздновали. А потом я пошел дальше на экзамен, где было очень весело. Вот. В общем, с прошедшим все днем Святого Патрика. Я не знаю, сколько там ирландцев меня слушают, но... В конце концов, можно всегда спраздновать просто заодно со всем миром. А сегодня, я думаю, мы просмотрим пару еще морально-этических вопросов. Уже не по поводу чего-то живого типа собачки, как на прошлой неделе, а чего-то более такого поддающегося под описание принадлежащего мне. То есть собачка, она тоже, по идее, вам принадлежит, но не совсем принадлежит, потому что это животное. Вот. Но сегодня мы поговорим о морально-этическом вопросе, связанном с машинами. Вот. Здесь даже несколько морально-этических вопросов будет, я думаю. Но мы как-нибудь один к другому привяжем, сделаем один из этих двух. Кстати, перевели часы. Перевели часы на этой неделе. Если я не ошибаюсь, опять же. У меня с короткой памятью очень плохо, в особенности то, что меня не особо волнует. Вот. Часы перевели. Единственное, это получилось как-то странно, потому что я проснулся поздно. Я не знаю, во сколько я именно проснулся. Я помню, я проснулся где-то часов в 11 или в 12. Вот. Сел за свой компьютер и посмотрел. И смотрю, час. Такой, не понял. Посмотрел на часы на стене. 12. Думаю, странно, что-то здесь не контачит. Или часы жутко отстают, или компьютер неправильно показывает. Ну, в общем, перевели часы, что меня жутко порадовало. Мне, кстати, очень нравится, когда переводят часы на час вперед, на час назад. Вот, потому что, когда переводят на час назад, это на самом деле очень круто, потому что ты просыпаешься такой, к полудню, 12, думаешь, сейчас я водки выпью. Ну, вроде полудень, уже не утро, пить можно, не алкоголик. Вот, только достаешь, приходишь к компьютеру, смотришь, 11 часов. Придется еще час ждать. Вот, меня это очень воодушевляет. Также приятно, потому что встаешь и так думаешь, ох, вот у меня там осталось, не знаю, 12 часов или 14 часов до того, как я пойду спать, а то смотришь на часы, и на час больше. Приятно, жутко приятно. Ну, в общем, еще немного новостей про всякие кокаины, зеленые, сафари, ну, а также куча всяких остальных новостей, которые я успел копать, которые привлекли мой взгляд на этой неделе. Ну и посмотрим, как пойдет. Может быть, я опять начну рассказывать про какие-нибудь свои события в жизни. Хотя у меня никаких событий, по-моему, не было. У меня сейчас не очень голова хорошо работает, потому что перед тем, как я начал записывать подкаст, я слушал очень много техно. Потому что сперва я был медленный, а теперь я начинаю говорить очень быстро, непонятно, и вообще иногда мелю всякую ерунду, а вы это слушаете. Вот. Поэтому мы сейчас выровняем все это дело. Вся моя речь начнет связываться с мыслями, и тогда... И тогда пойдет, тогда все поедет спокойно, плавно, тихо. И, возможно, даже выйдет из этого что-то полезное. А начнем мы, пожалуй, с комментариев, которые я читал. Я очень рад, люди написали. Которые я не открыл. Вот, сейчас мы их откроем, посмотрим. И, пожалуй, начнем с первого комментария. Так, классик, народ, не забудьте проголосовать. Да, большое спасибо. Я вообще не знаю, когда этот конкурс начался, когда он закончится по поводу выдвижения моей кандидатуры, в смысле, не моей личной кандидатуры, кандидат в номинации «Лучшее дуо», типа «Подкаст на двоих человек», который в данный момент не является подкастом на двух человек, но у нас всегда шило на мыло и тому подобное, вот, никто никогда не знает, как и где, и зачем, и с кем. Вот. И, собственно говоря, большое спасибо за голосование, если кто-то голосовал. Возможно, вы не голосовали, возможно, вы просто не думаете, что этот подкаст на самом деле хороший. Но все равно приятно, приятно. Так. Элайс прислал кучу ссылок, которые, кстати, на этой неделе я не посмотрел. Каким-то образом я просто пропустил, извиняюсь. У меня была действительно довольно-таки интересная неделя. Но об этом, наверное, расскажу позже, если я не забуду. Так, Бёрн И, спасибо за подкаст, получился хорошо. Сизим32. Так, подкаст получился не уже, если не трудно. Выкладываю подкасты в iTunes, это позволяет скачать выпуски с iPod'ов, iPhone'ов и всех остальных девайсов. А также, наверное, совсем скоро будет iPad. Вот. Я не знаю, кто-нибудь из вас, если целится покупать iPad, будет интересно. Там тоже сможете скачивать. Да, я постараюсь это сделать. У меня это запланировано вообще-то на, если я посмотрю свой календарь, помню, на воскресенье. Скорее всего, у меня руки в воскресенье не найдут, поэтому придется это дело перенести на, может быть, сегодня или завтра после записи подкаста. Завтра, по идее, я должен вообще-то работой заниматься. Искать работу. Это новое мое хобби, которым я занимаюсь. Это поиски работы. Так, статья Плутон... Прислал ссылочку на статью, как там с этим iTunes обращаться. Большое спасибо. Я, наверное, ее смотреть не буду, потому что там, насколько я понял, не так все сложно. Я ее открыл на пару секунд, я ее открыл, посмотрел какие-то картинки и понял, что там надо что-то нажать, куда-то там iTunes, потом еще куда-то там, а потом там, привет, как в Windows, next, вставить next, вот. В общем, сделаю, как у меня руки только дойдут, вот, как мне ноги только позволят, я все это обязательно сделаю. Даю пионерское обещание в надежде, что это не займет слишком долго времени. Кстати, говоря о пионерских, вообще-то, обещаниях, очень интересно, почему у меня очень много людей, или, по крайней мере, очень много компьютеров, с разных айпишников скачивают очень много моих подкастов. Причем с моего сервера. И я помню, у меня, если кто не знает, если кто-то недавно присоединился к этому подкасту, у меня есть свой собственный подкаст-архив, который расположен по адресу los.mers.net. По-моему, он прикреплен в каждых шоу-нотах, если я не ошибаюсь. Да, подкаст-архив. Я там храню архивы, вот, в смысле подкасты, просто вот чисто для таких архивных нужд. На всякий случай, если какая-нибудь Арпод решит закрыться, чтобы все это дело вместе сразу и не пропало. Вот. И я открыл публичный доступ для людей, потому что, ну, были проблемы с Арподом, когда он просто там иногда валялся несколько часов подряд. Сейчас такое уже реже, почти не бывает. Но все равно. И я сделал сперва самый базовый такой подкаст-архив, где просто лежали файлы, а потом я немножко добавил PHP-скрипта туда, вот, и получился такой простейшенький сайтик с шоу-нотами, вот, и можно посмотреть быстренько чего-нибудь и скачать. Фишка в том, что... Кстати, когда я сайт дизайнера делал, мне кто-то кинул идею, я уж не помню кто, но все равно большое спасибо за идею, что стоит сделать RSS-фид. Прямо от архива, чтобы можно было раз, подошел в архив, нажал на RSS feed и подписался. Была, кстати, хорошая идея. Это хорошая идея, но в то время я почему-то подумал, что не стоит это делать. Я не помню, почему я подумал, но совсем недавно я понял, почему я все-таки не сделал RSS feed в своем подкаст-архиве. Потому что я просто-напросто нехороший человек и не хочу, чтобы люди скачивали с моего сайта. Вот. Насчет нехорошего человека я как бы пошутил, будучи немножко ироничным. Но идея, да, я не хочу, чтобы люди скачивали с моего сайта. Не то, чтобы мне впадлу или еще что-нибудь там, или я какой-нибудь, я не знаю, какие-то принципиальные вещи. Нет. Раскладка очень простая в этом плане. Сервер у меня стоит дома, я ни в коей мере не рентую никакой сервер. Вот, я просто занимаюсь иногда... Я люблю иметь свой собственный сервер, хотя это на самом деле не полный сервер, это просто Mac Mini с серверной осью и, в общем, всякими примочками, которые мне только в голову приходят. А, собственно говоря, я люблю держать свое дело в своих руках. И у меня просто маленький канал, и за последние, по-моему, полторы или две недели почему-то постоянно кто-то качает с моего сервера подкасты. Я, в принципе, не против, чтобы качали подкасты, ради бога. Но как-то все это немножко странно выглядит. У меня раньше такого никогда не было. Я просто не понял, откуда такой резкий интерес к подкастам и вообще откуда кто качает. Вот. Но суть для дела, что да, Арпод это основной сервер, с которого я предпочитал, чтобы люди качали. Вот. Но если что-то случается, всегда можно скачать с моего подкаст-архива. Вот. И, кстати, в связи с тем, что люди начали с моего подкаста под архивом много качать, у меня там начали происходить некоторые, скажем так, неприятные инфлаксы, потому что канал забивался до нельзя, я просто не мог дома даже интернетом пользоваться. В итоге мне пришлось на сервере пару правил прописать в фаервольчике и, в общем, понизить пропускную способность для веб-сервера до 30 килобайт. Некоторые люди за это дело мне могут даже сказать, вообще нафига это нужно, но... Не знаю, скажем так, работает, смотреть мой сайт можно, подкасты качать тоже можно, это будет получаться медленно, но в принципе это, опять же, это второстепенное решение, это никогда не было и не будет, ну, пока не поставлю какой-нибудь более быстрый интернет, поскольку я живу в Канаде, это, наверное, никогда не произойдет, вот, но неважно, суть до дела, что, в принципе, да, желательно, чтобы качали все с Арпода. Ну, если кому, как бы, я не заставляю, то есть, если бы заставлял, я просто закрыл бы подкаст архив, и проблема была бы решена. Вот, ну, это так, для общего сведения. Куда мы дальше пойдем? На этой неделе, что было на этой неделе? На этой неделе моя мама приехала из Торонто. Не на этой неделе. Называется, когда язык бежит впереди мозгов. Моя мама со мной много тусовала на этой неделе, что было очень приятно. Так я ее достаточно много не вижу. Она, когда уезжает в Торонто, я ее больше по 4, 5, 6 месяцев. А сейчас я вообще не знаю, когда я ее буду в следующий раз видеть. В плане в Торонто приезжать так регулярно, наверное, не смогу. Вот. И вот она со мной много проводит времени. Сегодня тоже весь день, в принципе, здесь провела. Очень приятно. Иногда здорово пообщаться с родителем. В особенности с просвещенным родителем. Так, кстати, я недавно откопал старую игрушку «Герои магии меча», или как там, да-да-да, «Магия меча», по-моему, «Heroes of Might and Magic», вторая версия, вот, такая прикольная игрушка, я так в нее давно не играл, я ее не видел, по-моему, я не знаю, лет, 10, это точно я уже не видел, вот, я сидел и готовился к экзамену, и вечером перед экзаменом я уже сидел такой, я не хочу заниматься. И как зарубил до ночи. Потом не мог заснуть, потом мне кот не давал заснуть. В общем, лег часа в 3, в 8 часов утра я проснулся от какого-то немеренного кошмара. Просто такой иногда бывает, так сказать. 8 часов, да, 8 часов. Ну, не проспал экзамен. Вот. Потом сидел, читал новости и все остальное. Примерно до 9:45, а потом пошел на экзамен. Вот, когда пришел, было тоже довольно-таки забавно. Я пришел не первым, там уже народ сидел, и какой-то товарищ мне с соседней парты такой говорит, ну, он уже пролистал весь экзамен. У нас некоторые профессора, они очень строгие в этом плане, типа, ни в коем случае не смотреть на экзамен, не смотреть на проблемы, не смотреть вообще, не открывать, переверните экзамен, к черту бабушке. Вот, это профессор такой более лояльный, типа, главное, ничего не пишите. Нет, напишите свое имя, вот, и больше ничего не пишите. Он должен был пролистать, и товарищ на соседней партии, видимо, уже пролистал, когда я пришел. Вот, я такой сижу, и такой разворачиваюсь, говорит, легкотня! Вот. Я подумал, что, наверное, тоже легко. Но я умудрился все-таки написать пару вопросов неправильно, что довольно-таки неприкольно. Ну, будет интересно посмотреть, какую оценку я все-таки получу. Потому что, да, там, походу, некоторые товарищи, которые писали экзамен, ну, после того, как мы вышли, разговаривали, некоторые люди, то есть, экзамен, то есть у нас первый экзамен, когда был, я не знаю, сколько там, 3 недели или месяц назад примерно, то есть он был совсем плохой, настолько плохой, что даже профессор нам сказал, что мы дураки. Ну, не напрямую, но примерно. Вот. На этот раз экзамен был намного проще. И да, некоторые люди там понаписали по ходу, ну, такое, что, в общем, я не знаю. Я думаю, если мы на этом экзамене, если средняя оценка будет где-то, скажем, 50%, что, в принципе, двоечка с минусом по шкале нашей университетской, я думаю, у профессора просто шарики за ролики, я думаю, он просто слетит с орбиты, если даже после этого экзамена у нас будут плохие оценки. Это будет, конечно, забавно. Чтобы не отходить далеко от этого замечательного экзамена, если мы все-таки хорошо все написали его, то значит, что финальный экзамен, который будет, сейчас я вам скажу примерно когда, примерно плюс-минус месяц, вот это будет полное ура. Потому что он, скорее всего, подумает, что, ну раз вы все теперь понимаете, раз вы все свои оценки оправдали мои надежды, он, наверное, нам засунет какую-нибудь хорошую пилюлю посложнее экзамен. Но самое неприятное, что экзамен будет в конце апреля. В самой-самой-самой заднице. Это будет где-то 22-го. Мы заканчиваем учиться 9 апреля, а экзамен у меня будет 22-го. То есть это, не знаю, где-то 2-2,5 недели фактически сидеть и ждать. Я жутко не люблю вот это чувство ожидания. Потому что, я не знаю, мне всегда кажется, что лучше экзамены иметь с утра, просто прийти, написать и все. Вот чем, например, чтобы экзамен был вечером. У меня были ситуации, когда экзамен просто был вечером. Это жуткая вещь, потому что ты сидишь весь день, сидишь вот перед этой книжкой и думаешь, блин, еще немного позаниматься. Может быть, стоит еще немножко позаниматься. Еще чуть-чуть, вот чуть-чуть. А потом сидишь и думаешь, блин, может быть, не стоит. Может, вот я сейчас позанимаюсь, буду устал, а потом приду на экзамен. И вот эта вся головная боль с этим связана. Еще ждать до 7 часов, как будто ждешь расстрела. Лучше сразу с утра пойти, написать, и все в порядке. Ну, может быть, не все в порядке, в зависимости, как написал, но, по крайней мере, быстро освободился. Тем более, с утра, когда просыпаешься, не особо сильно соображаешь, приятно. Пришел, написал, ушел, все. К тому моменту, как вроде как проснулся, понял, что все уже прошло, и поздно метаться. Ну, ладно. Школа есть школа. Школа скоро заканчивается. Зато у меня продолжается эпопея с поиском работы. На той неделе я сделал несколько усовершенствований по поводу поиска работы. Одно из усовершенствований я добавил в свое резюме e-mail адрес обратно. Потому что я подумал, там я рассылаю резюме с одного сайта, который типа ищет технические работы для вас. То есть там одни люди публикуют, другие люди типа меня ищут. Я просто рассылаю всем свой этот Word-документ. Ну, там на сайте есть кнопочка «Подать на работу». Нажимаете, там что-то еще, выбираете, значит, «Присоединить файлы», отсылаете все это дело. И по какой-то причине, я не помню, по какой, я решил, что, по-моему, к резюме было бы неплохо еще там где-нибудь пришить свой email-адрес. Уже по-английски говорю. Email-адрес. И, в принципе, сработало. Что поражает, сработало, действительно сработало. Стало больше приходить писем с отказами. Если раньше мне приходило мало писем с отказами, там, может быть, я не знаю, подал на работу, допустим, я подал работу на 15, пришло, может быть, одно, может быть, два. Очень редко приходит три письма там с отказами. На этой неделе мне пришло писем, наверное, 5-6 с отказами. И пару писем было с предложениями. Тоже очень интересно. Одна какая-то тетенька мне прислала письмо и говорит, что, мол, пожалуйста, ответьте мне обратно, если вы заинтересованы в работе. И что-то там, то ли она хотела, чтобы я ей позвонил на телефон, хотя в e-mail было написано «позвоните» или «отпишите». Вот, я ей отписал обратно, что да, я заинтересован, давайте сделаем, значит, интервью. Она мне ничего обратно не отписала. Уже второй день прошел, она мне нифига не отписала, что меня, кстати, немножко огорчает. Ну да ладно. А другое письмо у меня пришло, тоже какой-то товарищ меня спрашивал, если я пользуюсь или я знаю. Я точно сейчас не помню, надо залезть в e-mail, посмотреть. Ну, в общем, что-то ему рассказать про, как же оно называется. Сейчас я, если найду это дело, я вам скажу. Нет, я стер этот e-mail, потому что, скорее всего, меня все равно туда на работу не возьмут. Но там определенный способ разработки. Способ разработки с программного, вспомнил слово, программного обеспечения, он немножко другой. То есть там есть несколько моделей разработки программного обеспечения. То есть, например, старый способ – это ты написал код, а потом его тестируешь. Потом написал следующий код, ты его тестируешь. Вот. Там, может быть, по модулям тестировать, там, допустим, разные модули написал, там, потом их тестировать. А есть другие способы разработки. Например, сперва тестируешь, а потом пишешь код. Звучит это, конечно, дико, но на самом деле действительно есть такая система разработки. Или способ разработки. Называется это, по-моему, TDD, по-моему, Test Driven Development. Во, по-английски. То есть тест, ну, в общем, да, сперва тестируем, потом разрабатываем, грубо говоря, вот, и я, на самом деле, не сразу въехал в это дело, пришлось немного покопаться в своей памяти, а также в Гугле, а потом я вспомнил, что мы, на самом деле, что-то такое в одном каком-то курсе в университете проходили. Я, конечно, ничего об этом не помню, единственное, там была теория, естественно. А меня товарищ в e-mail спрашивал, если я этим когда-нибудь пользовался, или, я не знаю, там, работал с этим. Пришлось ему написать, что я немножко знаю, вот, и даже в университете это дело проходил, но я думаю, для него это не будет достаточно. Я сперва думал понаврать, типа написать «да», но подумал, пожалуй, не стоит. Вот так вот, вот называется, вот так вот работу и теряют. Вот, это было хорошее предложение, а тут он написал правду, а тебе фиг вам. Ну, кто знает, я ему, в принципе, сказал, что это не будет проблемы писать или таким способом разрабатывать софтвер. Там действительно, насколько я посмотрел, не очень сложно. Просто-напросто, что делается, сперва начинается написание тестового кода, а потом пишется настоящий код программы. Вот. Я знаю, это может звучить довольно-таки дико, но это работает действительно, это действительно работает. И, походу, это даже популярно. Ну, видимо, если кто как бы не представляет, в чем весь прикол этого дела, прикол вот в чем. Закурил сигарету, мне мама оставила сигареты. Большое спасибо маме. Вот, ей здесь привезли какие-то сигареты, но она такие сигареты не курит, они довольно-таки тонкие, вот, очень тонкие. Не знаю, выглядит прикольно. В общем, возвращаясь на пару секунд назад, идея в такой разработке состоит только одна. Это уменьшение затрат на разработку кода и улучшение качества программируемого кода. Вот, потому что раньше, у нас, если моя память мне не изменяет, использовали модель, называется waterfall модель, то есть водопад фактически, модель разработки типа водопада. Идея там, в принципе, почему называется водопадом, потому что там по схеме идет, ну, представь себе квадратики, вот, и там стрелочки идут вниз, и там следующий квадратик. Потом стрелочка вниз, вправо, следующий квадратик, вниз, вправо, следующий квадратик. Ну, и получается такие, больше получается ступеньки, они называют это waterfall model. И как бы идея в том, что сперва начинается разработка, потом доработка, потом переработка, потом тестирование. Ну, там очень много ступеней, я что-то не помню, но концепция примерно такая. Вот. И в конце как бы всех этих ступенек или падения воды стоит как раз тестирование. Потом, если тестирование не выгорает, то есть там есть проблемы при тестировании, то он начинается все сначала. То есть опять начинается с первого квадратика и опять идет вниз. И такой тип разработки довольно-таки, насколько я понимаю, непрактичный. Ну, то есть раньше, наверное, так все и программировали. Я до сих пор так все дело программирую, потому что это самый как бы самый простой способ. Написал код, потом протестировал. Вот. Но это старый способ, который, в общем-то, дорогой и не оправдывает себя. Намного проще сразу, то есть не намного проще, намного эффективнее сразу тестировать и писать, или писать и сразу же тестировать. То есть буквально все сразу и в одном пакете, чтобы не было так. Сперва написал там, допустим, 100 линий кода, а потом начинаешь их тестировать, если смотреть, если там все это дело работает. Вот. Короче говоря, получается меньше затрат таким образом на разработку кода, так как срезается время на тестирование, то есть меньше ошибок, не надо вот это вот круги наворачивать, сперва написал, протестировал, потом опять написал, протестировал. Вот. И получается более просто эффективно и, наверное, более качественно, я предполагаю. Вот. Я думаю, завтра обязательно займусь дальнейшим поиском работы. Если все-таки. Мне на самом деле многие говорили, что самое тяжелое это найти первую работу. И в принципе у меня это не первая работа, надо отметить. У меня вот это вот, то, что я сейчас ищу, это не первая работа, но тем, что я раньше занимался, то есть это было, скажем так, не знаю, это очень маленькая компания, соответственно, мы много чем не пользуемся. У нас есть свой пакет для разработки, мы с ним ковыряемся. Когда выходишь в какой-то индустриальный век, где там большая компания с там сотнями программистов, то, конечно, там уже пути работы, то есть и всего остального, конечно, другие, требования другие, все остальное. Вот. Пожалуй, перейдем к чему. А, морально-этическому вопросу. На этой неделе у одного из моих соседей, который по зданию. Я вас не знаю, но все как бы говорю привет. Мы здесь все всегда здороваемся, как бы это даже отчасти, я не знаю, то ли это просто вежливость, не знаю. Но приятно, надо отметить, просто приятно. И за счет этого товарища, по-моему, все-таки скрутило башню. А фишка вот в чем. У нас есть, значит, вот этот 8- или 7-этажный дом, если судить по раскладке клавиш в как он по-русски-то называется? Лифте, то, по-моему, 7 этажей. И, значит, у нас здесь есть парковка. Мои окна выходят прямо на парковку, и там примерно парковка для 20 машин, если я не ошибаюсь, ну, плюс-минус. И напротив нашего здания есть пара забегаловок, плюс копировальный магазин какой-то, и там дальше по улице там еще есть рестораны. И чтобы, значит, чтобы парковаться по улице, там за это надо платить. И чтобы парковаться на нашей улице, то есть по главной улице надо платить, там столбики стоят, а по другой улице нельзя парковаться, то есть там нужен специальный пермит. Если я не ошибаюсь, там нужен пермит, то есть разрешение от города. Фишка в том, что в основном это бабло, потому что вокруг университета, в университет все ходят, естественно. Некоторые ездят, даже много людей ездят, включая профессоров. И парковка вокруг университета, естественно, вся платная. Вот, то есть у них есть свои собственные парковки, и там они за это деньги берут. И можно купить какой-нибудь там пропускной. По-моему, они продают $200 не 4 месяца, то есть это на семестр. Возможно, сейчас дороже, я не знаю. Я никогда не проверял, потому что никогда не надо было. Я всегда там где-нибудь парковался, какой-нибудь задница, а потом тяпал в университет. Вот, но идея, да. Идея в том, чтобы вот на всяких маленьких улочках, на которых стоят всякие дома и все остальное, вокруг университета, где, в принципе, в теории можно было бы, то есть везде, повсюду, на таких мелких улочках можно парковаться вполне бесплатно, как бы запарковался и пошел. Вот. А здесь они это дело не разрешают по одной простой причине, потому что они не хотят, чтобы всякие студенты приезжали, парковались там на улице, допустим, за 3 квартала или за 2 квартала от университета, а потом, значит, пройдясь пешком где-то 5-10 минут, они, значит, спокойно шли в университет и при этом не платили за парковку. Ну, это же, естественно, нельзя допустить такое, как это, мир сойдет с орбиты. И в итоге они, значит, у них здесь есть какое-то правило, и они, естественно, на столбиках пишут, что здесь можно парковаться только по разрешению. Разрешение получить довольно-таки легко. Я не знаю, если за это вообще платится или нет, но это просто идется в City Hall, то есть в центр города, там где-то все наши местные администрации. И говорится, вот я живу на этой улице, вот, значит, мои бумаги, что я там живу. Обычно бумаги – это распечатка из какого-нибудь счета, который вам пришел, допустим, я не знаю, за интернет, за телефон, за что угодно. Вот. Показывается и говорит, да, вот мое имя, это счет мне, и да, это вот на тот дом, мне нужно парковаться, дайте мне разрешение. Вот, они дают, я не знаю, сколько они разрешений выдают, ну, по-моему, 2 можно получить запросто. И все. И я не знаю, но вообще, мне кажется, это немного глуповатая идея, но с другой стороны, я в конце концов не университет, я на этом деньги и зарабатываю. Был бы университетом, наверное, я думал бы, что это гениальная идея. И в итоге, что происходит, некоторые товарищи сюда приезжают вот на нашу парковку около дома и просто паркуются. Идут там по своим делам или в университет, или в соседний ресторан, или в соседний магазин. Ну и как-то все это выглядит немного странно и даже очень печально по одной простой причине, что иногда приезжаешь домой, а свободного места нету. Меня это очень сильно бесило одно время. Меня это до сих пор немножко бесит. Ну, поскольку я меньше вожу машину сейчас, вот, у меня меньше встречаюсь с этим типом проблемы. Ну вот моего соседа как раз башню по этому поводу просто снесло. В один прекрасный день, солнечный, прекрасный, великолепный день, он стоял на своем балконе и смотрел, как всякие вот эти товарищи, которые возвращаются из магазинов, и орал на них, что он позвонит, и их машины отвезут. Здесь есть замечательный сервис. И, кстати, это легально, потому что у нас на доме написано, что те товарищи, которым здесь не разрешено парковаться, их машины будут, значит, отвезены на штрафную. И, в общем, чтобы забрать со штрафной, там, наверное, долларов 100 сейчас. Раньше было где-то около 80. По крайней мере, это когда у меня машину утащили. И, в общем, у него вот так вот снесло башню, он стоял на этих всех товарищей и орал. При этом я сидел дома, у меня было открыто окно, я тоже так слушал, как там происходит все это дело. Меня это немного даже смешило. На самом деле, даже очень много смешило, потому что я не знаю почему, но у меня давно была такая идея пойти с кем-нибудь поругаться по этому поводу. Как, типа, зачем вы, какого вы здесь паркуетесь? Мне нету места, где парковаться, а вы здесь все заполняете, извиняюсь, своими машинами мое парковочное место фактически. Ну, я смотрел, как он там, в общем, как здесь говорят, фрик-аут, и меня это немного радовало и смешило даже. Потом пришел какой-то еще владелец соседнего магазина, начал говорить, что что-то здесь раскричался, все оплачено и вообще не это. Потом они начали перебрасываться, кто сколько платит за парковку, и, ну, в общем, пошло-поехало. После чего, очень интересно, я пошел к нашему менеджеру нашего дома, вот, у него начал выяснять, действительно, если... Типа, почему люди паркуются здесь? Оказывается, действительно все уплочено. И даже отчасти смешно. Он разрешает пару студенток, которые ему, опять же, платят, парковаться здесь. А если немножко переместиться во времени назад, то у меня была такая морально-этическая проблема. Возможно, стоит просто пойти и вот товарищам, которые здесь не живут, взять какой-нибудь, я не знаю, ключ и расцарапать машину. У меня было одно время такое жуткое желание, потому что приезжаешь, и здесь парковаться негде. Вот. И я очень долго над этим делом думал. Потому что, в принципе, не так тяжело. Пошел, вынул ключ, процарапал машину и ушел. Вот. И я очень долго думал, стоит ли это делать. То есть к чему мой акт может потенциально привести. И перво-наперво, естественно... Во-первых, человек, когда ему машину процарапают, наверное, будет жутко расстроен. Потому что, как бы, содрали краску и все остальное. К тому же, это очень довольно-таки дорого починить. Потому что надо перекрашивать, там, все остальное. Ну, в зависимости, кто как делает. Но по-хорошему это стоит хороших денег, чтобы починить. И я не знаю, я об этом очень долго думал и все-таки пришел к решению, что, наверное, не стоит никому царапать машины или еще что-нибудь делать. А, еще как вариант был проколоть колеса. Вот. Я не знаю, что меня, собственно говоря, отталкивало от этих всех грандиозно и умопомрачающих идей, но в конце концов я пришел к решению, что, по-моему, не стоит, потому что неприятно. Вот представляете, запарковались вы где-нибудь. Ну, в принципе, это не совсем хороший пример, потому что где-нибудь это все-таки там, возможно, может парковаться. У нас здесь типа частная парковка. Но все равно, вот так вот припарковались, приходите обратно, а там машина у вас процарапана. Обидно. Вот. И не знаю, я очень долго над этим делом думал, и в конце концов пришел к решению, что не стоит. Не стоит этого делать. Просто обидно. Будет обидно ему, и я думаю, это ничему не научит. У меня всегда была политика такая, вот если, допустим, не знаю, какой-нибудь пример взять. Если человека, и, допустим, взять ребенка. Если ребенка наказать за то, что он сделал неправильно, и ребенок при этом знает, что он сделал неправильно, если его наказать, то он, возможно, получит какой-то морально-этический урок. Вот. А если ребенка наказать за то, что он не понял, или он вообще не делал, то это просто-напросто... издевательство. Вот. И я об этом думал. Я не знаю, как это у нас в этическом классе. Я, собственно говоря, думаю про этику не из-за того, что я беру этический класс. Мне, на самом деле, глубоко, извиняюсь, положить на этот класс. Я даже последнюю неделю в него не ходил. Мне просто не хочется. И, ну, возвращаюсь все-таки. Просто, я не знаю, как вот, я не знаю, можно действительно что-нибудь сделать такое нехорошее и при этом радоваться. Там, не знаю, машину расцарапать, яйцами закидать, еще чем-нибудь. То есть, не знаю. Ну, собственно говоря, думаю, надо наказывать по причине. А если люди парковались, расцарапать им машину, то есть это какая первая идея будет? Вандализм. То есть, уроды, студенты, там, плохой район, допустим. Вот, если ничего не научат. А если прям при них расцарапать, то, в общем, можно за это дело и в рыло получить. Ладно. Отойдем от немного морально-этических проблем и перейдем к новостям, которые я здесь в интернете нашел. Я читаю, я просматриваю местные новости. Я уже об этом говорил. Не знаю, что-то меня проперло смотреть местные новости. Это довольно-таки смешно. Я пару раз на сайте местных новостей ошибку нашел в статьях. Там всякие базовые орфографические ошибки. Не то, что у меня их нет, но просто смешно. В принципе, у меня не газета, тем более не местная. Вот. Но это ладно. В Ванкувере, по-моему, это... British Columbia, да-да-да, в Ванкувере поймали лодочку с 1001 килограммом кокаина. Вот, здесь классная фотка, наверное, скорее всего, я эту статью привалякал только из-за того, что классная фотка. Вот. Я всегда думал, что это только в фильмах такое показывают, вот. А тут прямо вот такая фото, такими квадратиками, или как они называются, так сложно, все аккуратненько. Я думаю, не стоит рассказывать про все это дело, как они там пошли на лодку и увидели почти тонну, ну, чуть больше тонны героина, кокаина, извиняюсь. Но вот эта вот картинка, я думаю, привлекает внимание просто на раз. Так, будем зелеными. Еще одно интересное исследование из Канады. Даже в Канаде проводится исследование. Это так здорово звучит. Оказывается, значит, вопрос вот в чем. Насколько люди, которые ездят на зеленых, в кавычках, автомобилях, например, Toyota Prius, или как они, походу, здесь над ней издеваются, называют ее Prius. Я не знаю, что это за сленг-слово, вот, поэтому не буду по этому делу комментировать ничего. Но да, провели исследование и выяснили, что на самом деле люди, которые водят вот эти вот зеленые автомобили, менее морально этичны, чем люди, которые, например, ездят на том же самом огромном мустанге с V8 двигателем, или V6, какой у них там побольше. И заключается эта идея заключается в том, что люди, которые покупают вот эти вот зеленые автомобили, они считают, что естественно, они делают правильную вещь, они ездят на менее загрязняющих автомобилях, вот, и из-за этого они чувствуют себя хорошо. Типа они делают правильную вещь в жизни, я не знаю, там, в этом мире и все остальное. Вот. Но результаты исследования показывают то, что из-за того, что они водят вот эти вот зеленые машины и чувствуют себя хорошо, что вот я такой прекрасный, сохраняю вот эту планету, на все остальное им просто положить с высокой полки. Вот. То есть они спокойно себя чувствуют по поводу лжи или воровства. Вот. Ну и здесь целиком не расписывается эксперимент. Вот. Но идея в том заключается, что именно да. Из-за того, что вот они как раз вводят зеленые автомобили, и они такие все хорошие, то все остальные морально-этические правила, например, говорить спасибо, или не грубить, или не врать, для них как бы к ним уже не относятся, потому что они уже сделали в своей жизни самую великую вещь, которую они могли бы только сделать, и, значит, сохраняют нашу планету, ездят на зеленых автомобилях, который, скорее всего, будет не сюрприз, когда через 10 лет какой-нибудь еще ученые выйдут и скажут, что на самом деле зеленые автомобили еще больше загрязняют наш мир. Ну ничего, посмотрим. Пока что никто с этим делом не занимается. И тогда, наверное, тогда, когда люди выяснят, вот эти вот зеленые уроды, когда выяснят, что на самом деле это плохо, они, наверное, себя почувствуют еще хуже. Хотя, если человек эгоист, то я думаю, это уже по барабану. Хотя, если он эгоист, зачем ему ездить на зеленой машине? Наверное, чтобы себя чувствовать лучше. Он, наверное, знает, что он эгоист, вот. Но тогда, когда он ездит на зеленой машине, он себя чувствует неполным эгоистом. То есть он делает акт, который делает его не эгоистом, хотя по натуре он эгоист. Другими словами, он просто платит какие-то бабки, чтобы не быть эгоистом, когда на самом деле он просто полный эгоист. Вот так вот я завернул. Но было бы здорово, если кто-нибудь сделал бы исследование и выявили бы, что действительно эти зеленые автомобили на самом деле за их всю жизнь загрязняют больше, чем не зеленые автомобили. Кстати, не стоит думать, что это я прикладываю какой-то сарказм. Я на самом деле считаю, что они действительно больше загрязняют планету. Заметьте, я считаю, что они загрязняют планету. Я не считаю, что они загрязняют атмосферу больше или меньше. Вот. Насчет меньше, это, кстати, тоже спорный вопрос. Потому что, насколько я понимаю, они используют всякие эти огромные батареи. И это большая проблема, во-первых, при производстве, а во-вторых, при утилизации этих батарей. Куда вот это вот все химические отходы идут? Ну, хорошо, там воздух, допустим, бензин жжем, а все остальное, там, я не знаю, кислота. Ну, что, в землю нормально уйдет. В источнике питьевой воды. А потом мы их переработаем внутри себя, и будет все вообще замечательно. Переходя от грустной ноты к еще одной местной статье, которую я, помню, до конца даже не читал. По-моему, я уже рассказывал в прошлом подкасте о том, что, значит, нашли интересный способ уклонения от налогов. Ну, не совсем уклонение от налогов, они просто-напросто переделывают одни дома в другие по закону, никакого левого, и в итоге меньше платят налогов. И теперь, по-моему, та-та-та, муниципальные налоги, та-та-та-та-та-та, вот это... В нашем городе, по-моему, они собираются понизить налоги на землевладение. Ну, или домовладение, в частном случае. Очень интересно, здесь приводится небольшая статистика, опять же, местные новости. И в среднем, человек в нашем городе платит в плане налогов на землю где-то от 4 до 3, ну, грубо говоря, 3 тысяч долларов в налогах в год. Вот. То есть, если это перевести, это, в принципе, получается, я вам сейчас быстренько переведу, чтобы вы почувствовали всю тяжесть нашей тяжести. Что-то получается, что они платят порядка, ну, грубо говоря, 334 долларов в месяц за земной налог. То есть, если вы владеете домом, если вы его покупаете в рассрочку, как здесь все делают, то вы платите, грубо говоря, в рассрочку где-то 1200 долларов в месяц, плюс вы платите за воду, электричество и все остальное, ну, грубо говоря, скажем, плюс еще 200 долларов, плюс вы платите еще 334 доллара поверх всего этого, чисто как налог на землю. В итоге владение своим домом по минимуму абсолютно... О, кстати, я забыл про налоги. Не про налоги, а про страховку дома. Здесь же дом надо еще страховать. Допустим, еще до 200 долларов в месяц. В итоге ему получается 200, 400 плюс 700 плюс где-то 1900 долларов совсем за все про все. Это чтобы владеть домом. Вот. Примерно. Плюс-минус. Еще сотня, две. Вот. И это, в принципе, получается весьма невесело. При этом, кстати, меня это наводит на другие мысли. Очень многие люди, и я не буду тыкать пальцем именно на людей, говорят, надо иметь свой дом. Надо иметь свой дом. Не надо арендовать ничего. Вот, надо иметь свой дом, потому что те деньги, которые ты платишь за аренду, вот, в принципе, ты мог бы свой дом иметь. Меня это очень сильно радует, потому что люди всегда смотрят только на одну простую цену. Люди никогда не смотрят... Кстати, за дом я еще не включил всякие расходы на, скажем, что-то сломалось в доме. Я это не включал. Это я просто чисто по минимуму. Что вам надо платить кому-нибудь, чтобы вообще быть домовладельцем? Так, возвращаясь обратно, люди говорят, зачем платить? Зачем арендовать? Не надо арендовать, это слишком дорого. Надо иметь свой дом, надо иметь свой дом, потому что после 20 лет выплачивания этого мортгейджа у тебя будет свой дом. Молодцы. Мне кажется, у них с калькулятором немножко не того. И получается, что, допустим, если арендовать что-то, ну, скажем, если вы живете один или с подругой, вы, например, как я, вы не сильно шикуете, и живете в таком немножко тараканниковом доме, то, в принципе, вы платите, ну, грубо говоря, за квартиру платите там 500 долларов. Причем, это, кстати, хочу сказать, что я плачу еще немножко дорого, потому что я нахожусь около университета, если чуть-чуть отойти, можно, в принципе, снять точно такую же квартиру, как у меня, там, долларов за, а если договориться, 400 до 500 долларов. Вот, то есть это уже дешевле получается. Если хочется снять что-то реально крутое, то можно, в принципе, взять разбег и платить 1200 долларов вот, в месяц. И, в принципе, хорошо жить. То есть там будет, я не знаю, два туалета, две ванны, не знаю, там какой-нибудь большой зал, пара комнат. Я так предполагаю, что за эти деньги такое можно, в принципе, получить. И... Вот. И теперь, если так посмотреть, получается... Или хорошо жить, при этом, значит, не волноваться за, я не знаю, там, ремонт дома, за оплату налогов и все остальное, то есть платить где-то максимум $1200 в месяц с шиком, а если вы хотите просто так, то есть не особо, то можете платить вообще около в районе 500, вот. Или купить свой дом и в среднем как платить где-то около 2000 тратить в месяц на это все дело. То есть мне кажется, что люди на самом деле рационально не взвешивают. Они смотрят цену на mortgage, а, типа, да, 1200 в месяц, все, это те же самые бабки, давайте купим дом. Вот, а потом они покупают дом и выясняют, что на самом деле это не 1200 и не 1300, а там еще больше, и в итоге, а их уже взяли. Взяли за самые яйца и держат. Вот. Так возвращаясь к новостям, собственно, по-моему, они собираются уменьшить налоги на собственность. Я не совсем уверен, насколько они здесь собираются уменьшить, но, по-моему, там был какой-то абсолютно смешной процент. Вот. И они здесь, в принципе, жалуются на то, что в среднем средняя виндзорская семья получает самое низкое, то есть самое меньшее, что люди получают, самое меньшее в плане денег на семью, это, грубо говоря, 70 тысяч в год. Вот, что довольно-таки низко по сравнению, оказывается, со всем остальным Онтарио. Вот, и люди хотят, чтобы уменьшили налоги, которых 2000, по-моему, 10... А, нет, извиняюсь. Это в 2010 году они об этом подумали. Ага, это хорошо. Год только начался, еще до конца есть время. Вот, и, по-моему, они хотят уменьшить налог на 0.6%. Я жутко рад. Я очень жутко рад. Наверное, я побегу себе дом покупать. 0.6% – это, конечно, очень много. В особенность надо учесть, когда дело доходит до $4000. По-моему, я неправильно посчитал. Хотел посчитать примерно, сколько это получается в реальных деньгах, сколько скидочки получится. 0,6 это получается. А, смотрите-ка, неплохо. $240 с 4000 скидывают. По-моему, это я ошибся, если я не ошибаюсь. Возможно, даже меньше. Ну ладно. Не буду заниматься математикой, в конце концов. С математикой я уже закончил в университете, больше никакой математики. Теперь достанем калькуляторы и будем на них строчить. Если бы еще знать, что. Apple выпустила Safari 4.0.5. А с какой-то там оптимизацией чего-то такого-то, со стабильностями для всяких плагинов и какими-то другими импрувментами. Вот. Я за них очень рад. Я, кстати, до сих пор его и не поставил. Но если кто-то Safari пользуется, наверное, стоит посоветовать обновить. Хотя не знаю. Поскольку там никаких дыр, по-моему, не было, то, в принципе, не страшно. Еще немного местных новостей. Была, походу, стычка в даунтауне, в центре города. Кто-то кого-то в 3 часа утра, в 3 с половиной часа утра хорошенько дал в бошку кто-то кому-то. И, походу, один был товарищ с деревни Лосаль, а другой был товарищ с деревни Виндзор, а один другому влепил. Непонятно за что, непонятно почему. Но при этом товарищ резко упал, пнулся головой об асфальт, после чего увезли в госпиталь. Говорят, что жить будет. Очень интересно. Вот такое вот происходит. Это был всего один удар. Это жутко поразило новостных товарищей в нашем городе. Поэтому про это трубили. Там еще, кстати, по этому делу трубили дальше. Почему, зачем и все остальное, я уже не стал читать, потому что действительно как-то не совсем серьезно. Ну, кто-то кого-то ударил. А что, в принципе, плохо. Не то, чтобы меня это не волновало. На самом деле меня это не волнует. На самом деле меня действительно не волнует. Я плохой человек, мне надо пойти купить Toyota Prius. А следующая новость. Ford выпустил... или собирается выпускать, я так и не понял, когда это дело появится на самом деле на наших улицах, новый автомобиль для полицейских. Я не стану даже читать всю эту статью, и что, почему и как, но просто стоит посмотреть на автомобиль, выглядит довольно-таки симпатично. Я не знаю, почему они решили отойти от их нестандартной Grand Victoria, которые все полицейские здесь используют, а в плане легковых автомобилей, потому что в плане более более грузовых автомобилей, они здесь также ездят на всяких SUV. Вот. И также у них есть, по-моему, какие-то фургоны. Кстати говоря, о фургонах очень интересно. Я недавно ехал, с мамой мы ездили, и какой-то ехал какой-то вэн, то есть микроавтобус летел с мигалками. Прямо когда он пролетел мимо, ну, естественно, все остановились, краю дороги, тра-ля-ля. Вот. Но когда, значит, он пролетел мимо, фургон вообще без каких-либо наклеек, ничего, просто белый. Ни скорая помощь, ни полиция, ни вообще ничего на нем не написано. Я так подумал, зачем останавливаться? Какой-то фургон с мигалками. То есть, в принципе, можно догадаться, что это какая-то серьезная, типа, серьезные ребята, потому что мигалки встроены прямо в машину, то есть там не сверху стоит мигалка, не просто, а вот именно там прямо врезаны в корпус автомобиля мигалки, то есть явно специальная машина. Типа, вот, но с другой стороны, вообще никаких опознавательных знаков, называется. Странно. Но, кому интересно, посмотрите на этот новый полицейский автомобиль от Форда. Выглядит он довольно-таки прикольно, по крайней мере, снаружи. Не знаю, может быть, я настолько изголодался почему-то такому новому и свежему, какому-то такому оригинальному дизайну, что мне уже все равно там что-то такое выглядит более или менее оригинально, или хотя бы менее оригинально, я уже на это дело падаю. Но все равно, наверное, я изголодался все-таки. К сожалению, прогресс идет медленно. Кстати, никто никогда не думал, что прогресс, наш материальный прогресс в плане автомобилей, компьютеров и все остальное, напрямую связан с денежным потоком компании. То есть могли бы сделать лучше, но при этом они не делают, потому что им надо продать что-то старое. Потому что если они не продадут эту технологию, то у них не будет денег спонсировать следующую технологию. Вот, то есть, если они перепрыгнут, допустим, есть у нас, возьмем грейпфрут как пример. Возьмем, допустим, типичный грейпфрут. Вот. И теперь, допустим, кто-нибудь придумал, ну, уберем всякие морально-этические проблемы, связанные с биоинженерией, вот, и, допустим, кто-нибудь сделал грейпфрут в два раза больше. Такой же сочный, классный грейпфрут, только в два раза больше. Но при этом у них есть технологии, или они уже в процессе разработки технологии, или у них уже есть, я не знаю, сделать его в три раза больше, допустим. В итоге приходит вопрос. Они сейчас будут продавать вот эти вот в два раза больше грейпфрута, насколько они только могут, до того, как они выведут новую технологию, вот, будут продавать грейпфруты, которые в три раза больше. Это вот такая интересная идея, что вот этот наш маркет, то есть наш современный наша современная рыночная экономика как раз тормозит прогресс отчасти. С одной стороны, мы тут из-за рыночной экономики, вот, потому что, собственно говоря, покупка-продажа, то есть, например, если взять, я не знаю, там, 60-е годы, например, 60-е годы Америка, вот, то, например, рынок был ориентирован на мужчин в основном. То есть был также ориентирован на женщин, но в основном, допустим, на мужчин. Если взять еще ранее, где-то 1920-е годы, то абсолютно рынок был ориентирован на взрослых, на мужчин. Конечно, женщины там тоже были, но... Вот, и рынок не был ориентирован, допустим, на черных. Как бы, конечно, всегда были товары, но основная идея продать кому? Продать белым семьям, потому что они с достатком заинтересовать мужа или заставить, чтобы жена заинтересовала мужа. Вот, то есть весь упор был на этом. Потом со временем, допустим, увидели, что есть черный рынок, то есть рынок для черного населения, и что они тоже готовы тратить свои заработанные деньги на что-то. Начал развиваться вот именно этот черный рынок в плане работы над продажей товаров и рекламы для черного населения, для черных районов и вообще. И так далее. То есть с процессом развития потом они выяснили, что у детей появились деньги. То есть детям начали давать деньги. Они подумали, ага, значит, открылся новый рынок. Что можно детям продать? Давайте продавать им игрушки. То есть уже это идет не через родителей, допустим, через маму, или, допустим, сперва через папу, потом через маму, а потом уже до ребенка доходит. А уже они начали идти прямиком к детям и, допустим, там, продавать комиксы, продавать детскую музыку, продавать детские, я не знаю, там, роботы и все остальное. То есть они уже напрямую идут, потому что у детей есть деньги, появился, открылся новый рынок. И вот, естественно, все постоянно смотрят на какой-нибудь еще новый рынок, вот, допустим, когда откроется, закроется, например, с учетом того, что компьютеры стали дешевле, то есть открылся еще один рынок. Вот, и со временем вот этот вот рынок, как бы, эта вот рыночная эта экономика, как бы, посодействовала развитию нашего общества и наших технологий в первую же очередь. Вот, то есть, допустим, если бы, как пример, вот, допустим, компьютеры бы никогда не подешевели, вот, допустим, компьютер бы стоил 10 тысяч долларов, и он до сих пор бы стоил, допустим, 10 тысяч долларов, то тогда, собственно говоря, рынок бы не развивался, и так много людей не было, чтобы, значит, иметь деньги на покупку. Рынок бы, соответственно, не развился и не открылся для общего, как бы, потребления. И в итоге мы бы до сих пор сидели, и не было бы никакого интернета, и не слушали бы этот сейчас подкаст. И вот из-за того, что рынок все-таки развивается, и продукт становится более доступным для нас, и у нас есть деньги, чтобы тратить на эти продукты, то есть мы, соответственно, толкаем технологию вперед из-за нашей силы покупки. Вот. Но вот именно тот парадокс, что если мы не продадим сейчас, допустим, данную технологию, то у нас не будет деньги на разработку следующую, или у нас есть следующая технология уже здесь, но мы до сих пор продаем продукты предыдущей технологии, потому что мы должны собрать определенное количество денег. Очень весело. Кстати, такой аргумент, например, я думаю, не совсем хорош для всяких индустрий типа софтверного, музыки, фотографии и всего остального, потому что немножко, по-моему, немножко другая полоса, потому что когда мы имеем дело с чем-то физическим, например, взять разводной ключ. Вот. То есть, чтобы сделать разводной ключ, нужны деньги, нужен металл, нужны станки. Вот. Для того, чтобы сделать... кстати, очень важная часть, чтобы сделать каждый разводной ключ, каждый, вот это ключевое слово. Вот. Чтобы, например, написать музыку, ну, грубо говоря, нам нужна гитара, нам нужен музыкант. Вот. После того, как он эту песню написал, чтобы сделать каждый файл или каждый трек с этой песней, нам не нужен ни гитара, ни музыкант. То есть мы просто копируем. Вот. В принципе, можно прыгнуть на другой аргумент, привести, допустим, ключом нам нужен инженер, один раз сделал и дальше штампуется, но просто чтобы в нашем digital веке нам не нужно болванки писать и еще чего-то такое. Мы просто все дело распространяем через интернет. Вот, то есть там цена распространения, в особенности цена копирования, вообще фактически ноль. В то время как цена копирования того же разводного ключа, это, опять же, металл, станки, время, погрузка и все остальное. Поэтому там разные аргументы в этом плане. Но... Ладно, пожалуй, отойду я от этой темы. Может быть, когда-нибудь в другой раз, если кому-нибудь будет интересно. А, на этой неделе, кстати, прошел, или на той неделе, я уже не помню, прошел еще один замечательный... Помню, на той неделе прошел, я забыл про дело рассказать. Прошел замечательный день Пай. И, опять же, это неофициальный праздник. Никто здесь не отдыхает с этим днем Пай. Вот. Зато в университете раздавали бесплатно пирожки. То есть Пай — это... Это тоже забавно. По-английски pie – это будет пирог. Типа торт, пирог. Вот. Раздавали вот эти пироги, куски торта. Я не знаю, что там именно раздавали. Я уже второй год подряд хотел сходить, но почему-то так и не пошел. Ну, просто забавно. Мы празднуем день пай, который явно относится к математической части. Вот. Но при этом как бы празднуется пирожком. Тоже звучит одинаково. Забавно. Вот. И я не знаю... А у нас, по-моему, в департаменте это дело празднуется, помню, только математики и компьютерные науки. Что я не помню. Социальные науки точно не празднуют этот праздник. Вот. Понятно, наверное, почему. Физики я не знаю. Но вот у нас всегда устраиваются в нашем департаменте, потому что математика и компьютерщики, они в одном здании. Ну, а там на двоих все время это дело празднуется. Вот. Я, пожалуй, прервусь всего на несколько секунд, пойду налью себе заново чай и вернусь к вам. Добро пожаловать обратно. Вот я и вернулся к вам, как и обещал. Пожалуй, перейдем дальше к темам. Следующие с небольшим перерывом 5 видео. Пожалуй, начнем с первого. Новость появилась на Gizmodo, если это можно назвать новостью. Какой-то товарищ походу поставил, наверное, мировой рекорд по печатанию на айфоне. Сумасшедшая скорость 83 слова в минуту. Вот. Я подозреваю, что некоторые из вас, наверное, могут печатать 83 слова в минуту. У меня, по-моему, получается где-то около 50 слов в минуту на клавиатуре. А этот товарищ как раз это все сделал на айфоне, что, в принципе, интересно. Я бы не сказал, что это жутко поразительно. Я не думаю, что кто-то собирается писать реально роман на айфоне. Вот. Я даже отчасти буду чувствовать себя некомфортно. Или даже как это, feel pity по-английски, а по-русски это... По-русски я не помню, как это будет, ну и ладно. Для того товарища, кто соберется реально роман писать на айфоне. Но все равно, видео интересно. Возможно, кого-то заинтересует посмотреть, как быстро товарищ строчит на этом айфоне. Следующее видео. Я не знаю, кто, но в этом году я стал... Я завербовался в фанаты гоняния по льду на автомобилях серийного производства. У меня, к сожалению, нету средств, чтобы этим заняться, но мне эта идея очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно понравилась. Вот. И на автоблоге появилась 6-я часть как раз их всей саги по катанию на льду. Вот. И, в принципе, посмотрел, довольно-таки забавно. Я подумал, что, пожалуй, стоит себе купить какой-нибудь автомобиль и кататься по льду зимой. Специально, в смысле, купить автомобиль и заниматься таким замечательным спортом. Вот. Ну, если кому-нибудь интересно, посмотрите. Я это просидел, все это дело просмотрел и, в принципе, жутко прет. Теперь я надеюсь, когда я смогу найти работу, купить себе Subaru какую-нибудь старую, вот, полноприводную, и первой же зимой поехать... И, надеюсь, не провалится под лед. Так, в каком-то интересном государстве, сейчас я в статье найду, где именно. Очень интересное государство, которое называется Румыния. Я не знаю, если вы такое государство знаете. Вот. Ну да, есть такое государство Румыния, и там ввели, по-моему, новые знаки. Я не уверен совсем, если по всей Румынии ввели эти знаки, но, по-моему, в одном городе точно. По-моему, город здесь я не могу найти, и не суть, в принципе, важна. Кому интересно, можете зайти посмотреть, какой именно город здесь найти. Стали ставить знаки на дороге. Я на самом деле этот знак уже где-то видел, но я думал... Да-да-да, точно, это студенты прикалывались, писали типа «Осторожно, студенты пересекают дорогу». Заметьте, они ее пересекают, потому что непонятно в каком состоянии. Обычно люди переходят дорогу, вот, или там, например, есть знак такой, «Осторожно, дети», вот, треугольник такой красненький. А здесь вот такой треугольник, только на нем нарисован такой товарищ, который стоит фактически раком или ползет раком, вот, с бутылкой. Вот, типа «Осторожно, впереди пьяные ползут через дорогу». Я не знаю, если это шутки или это реально, вот, надеюсь, что это нереально. Но я видел точно такую же шутку, но, правда, про студентов. Но это уже, соответственно, понятно. Это студенты. Насчет реальных людей, это, конечно, да. Следующее видео. Какой-то замечательный бизнес, который придумали в Америке. Это уборщицы, которые приходят к вам домой и убираются. В принципе, уборщицы есть везде, даже в нашей маленькой деревне. Я есть видел товарищи, уборщицы, которые приезжают и убирают ваш дом. что выглядит довольно-таки забавно. Как они убираются, это тоже забавно. Ну, это уже тема для другого подкаста. Но в чем прикол с этим делом? Это то, что вся идея, что приходит к вам домой убираться абсолютно сексуальные уборщицы. То есть они выглядят сексуально, они одеты сексуально. То есть там и сиськи, так хотел сказать, сформированы, потом хотел сказать, запиханы. Ну, в общем, стоит посмотреть видео. И на веб-сайт вы можете зайти, естественно, выбрать любую девушку, которую вы хотите, чтобы вам пришла домой и убралась. А теперь интересно, что это абсолютно не эскорт-сервисы, а под эскорт-сервисом я подразумеваю какая-то форма, любая форма проституции. Вот. Или как китайцы, как же они говорят, партнеры с компенсацией. Во. У них проституции нет, у них только партнеры с компенсациями. Вот. И да, собственно говоря, можно такую девочку к себе наять, она придет и уберет ваш дом. Насколько хорошо он убирает, я вообще сомневаюсь. Но, по крайней мере, я не знаю, говорят, что пользуются популярностью. Там видео, какая-то мадемуазель, которая все это дело гоняет, в смысле, если бизнес крутит, но да, говорит, что довольно-таки популярно. Что довольно-таки странно, в нашей нынешней экономике у кого-то есть деньги на то, чтобы красивые девушки приходили и убирались у вас дома. Забавно. Следующее видео, не знаю, если... это лучше видеть, потому что забавно. Мне очень сильно прикольнулось, когда товарищ, который, значит, сделал это летающую, эту летающую лодку, вот, Дачман, ага, он сказал, он когда, значит, крылья прилеплял к ней, там, видимо, он говорит, вот, это Jesus Pen, то есть это пин, ну, пин такой, который там втыкается куда-нибудь в какую-нибудь запчасть. Jesus Pen. Вот. Он говорит, знаете, почему он называется Jesus Pen? Потому что если он сломается, то вы, типа, полетите увидеться с Джизусом. Ну, забавное чувство юмора. И, собственно говоря, видео про такую лодку на двух человек. По-моему, она на воздушной подушке, я не совсем уверен, если она на воздушной... Да, она на воздушной подушке. К ней прикреплены крылья, и, в принципе, да, она взлетает, она реально летает. Посмотрите видео, кому интересно. Очень прикольно. А, и он эту лодку хочет продать за 13 тысяч долларов. По-моему, хорошо. Если у вас есть нормальная работа, или вам просто уже за 50 или за 40... и вы хотите полетать, то, в принципе, вот ваш шанс. Можно купить такую себе лодку и вперед. А следующее видео, я уже не помню совсем, что это такое. А, тоже забавно. Один владелец Nissan GT-R. Кто не знает, что такое Nissan GT-R, обязательно посмотрите. Это легенда японского автомобилестроения. По крайней мере, так все говорят. Чаще довольно горячий. А идея вот в чем состоит. То, что этот товарищ, походу, разбивал этот GTR несколько раз в нелегальном стрит-рейсинге. И он подавал на страховку, что, мол, я не знаю, у него, видимо, полное покрытие автомобиля, значит, на ремонт. Но при этом то же самое рейс он выставлял на YouTube, там, где он тоже разбился. И, походу, какие-то товарищи как раз в страховом агентстве отыскали это дело и пытались, собственно говоря, сказать ему, что на что он, после чего он выкрутился и сказал, что, типа, ничего не надо покрывать, вообще ничего не надо. Вот, видимо, главное, чтобы не подняли страховку. Походу, он разбивал этот GTR не раз, или, по крайней мере, не первый раз он разбивал автомобиль. Довольно-таки забавно. Мораль истории, если вы разбиваете свою машину, не выставляйте это дело на YouTube. По крайней мере, не до того, как вам выплатили страховку. А после этого, пожалуй, тоже не стоит выставлять. Потому что еще, не дай бог, обратно вернутся и скажут, ага, сейчас мы тебя засудим. Довольно-таки забавная статья. Мы спрашивали вашу там, сестру. Сестра сказала одно, вы сказали другое. На видео третье. В общем, полное месиво. Но забавно, как у людей, конечно. Ну, в принципе, что об этом говорить? Люди разные, и все мы хорошие. Мы все абсолютно хорошие. Прорыв. Прорыв в батареестроении. Наши любимые батарейки, которые используются фактически везде. В лаптопах, в радио, в айподах и всех остальных. Во всей остальной электронике. А какие-то товарищи, которые я не могу сейчас увидеть, какие только с какого-то университета, пришли... Стэнфордский университет, извиняюсь. Какие-то товарищи, это Стэнфордские товарищи Стэнфордского университета, сделали какую-то, опубликовали бумагу, в которой они обещают получить батарею. На самом деле, не уверен даже, если у них есть прототип. По-моему, у них есть прототип. Или нету. Но суть дела в том, что они обещают, что из батареи они могут выдавить 20 часов. Они не обещают. Это сейчас жизнь батареи, литий-ионной батареи подходит близко к 20 часам работы. Они обещают повысить эффективность этого дела в 300%. То есть это примерно 60 часов из батареи выжать. То есть по-хорошему, если вы используете лэптоп, допустим, 8 часов в день, то вы можете получить очень много часов из вашего лэптопа, при этом заряжая его, наверное, раз в неделю. То есть получается 8 на 7. На неделю хватит. Скажем, при расслабленной работе. Единственное, мне эта статья очень сильно понравилась, потому что я подумал, классно, наконец-то будет прорыв, возможно, я не знаю, полетим куда-нибудь на этих батареях. А в конце они приписали довольно-таки интересный прикол. Идея в том, что если стандартная литий-ионная батарея может быть перезаряжена около в среднем, то есть без потери качества, где-то от 300 до 500 раз, после чего понемножку начинает батарея там деградировать, то ихняя батарея, которую вот они изобрели, бумагу написали по этому делу, всего-навсего позволяет перезаряжать от 40 до 50 раз. После чего, наверное, идет детерация. Вопрос только еще, насколько быстро это все дело детерирует. Вот. Но все равно прогресс есть. Это значит, все, что им надо, это увеличить число перезаряжаний, допустим, опять же, до 300-500 раз. Вот. И у нас будут реально крутые батареи. Будем надеяться на лучшее. По крайней мере, я жду. Том-том проапдейтил ихнюю карту. И, кстати, очень интересно, я об этом думал, когда смотрел на всякие разные GPS-устройства, я об этом немножко думал, что, по идее, GPS-устройство может быть базировано, потому что там есть выбор дороги, там, допустим, я хочу ехать только по, я не знаю, там, каким-нибудь маленьким дорогам, допустим, мне все равно, или я хочу ехать только по трассе, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. И один из параметров, о котором я думал, в принципе, можно было бы сделать, что выбор трассы зависит от пробок. Потому что это, в принципе, реально, потому что всегда, когда куда-то едешь, чтобы быстрее доехать, было бы здорово, если было бы меньше машин по дороге. И TomTom наконец-то это дело инкорпорировало в новую версию TomTom для iPhone 1.3, и они, по-моему, хотят за это дело, сколько стоит эта версия, я не знаю, но вот именно эта услуга по слежению за пробками и всем остальным стоит $20 в год. Они тут также рассматривают всякие оплаты помесячные, еще чего-то. Вот. Но не в этом суть. Суть в том, что классно. Теперь у них как бы есть GPS, который можно задать, что, значит, я хочу ориентироваться. Вы мне, допустим, просчитали дорогу с меньшим количеством пробок или автомобилей на дороге, я не знаю. По-моему, очень классная идея. Переходя к следующей новости, что у нас здесь? Это не 1 апреля. Джорджия в Грузии, если я не ошибаюсь. В Грузии прокрутили ролик про то, что русские, типа, русские опять входят в Джорджию, в Грузию. Довольно-таки забавно, если кто хочет посмотреть видео, конечно, на английском языке, вот, но там, типа, поднялась паника и все остальное, вот, и люди, типа, какого фига это по новостям показали. Показали по абсолютно нормальным новостям, не по интернету, прямо у них там по местным, по местному зомбоящику, и, в общем, все возмущались. Довольно-таки забавно. Я не знаю, что при этом пытались редакторы высказать, но да, это, конечно, что-то. Я не знаю, так по CNN, допустим, показать, что там, я не знаю, Россия запускает ядерные боеголовки. Это было бы забавно, допустим, нацеленные на Америку. Это было бы забавно. Я посмотрел, как бы их растерзали. Ну, это, конечно, я не знаю, если как это, feasible пример, но все равно. По-моему, на прошлой неделе я рассказывал, про историю, где товарищ, который ехал по трассе на своем Toyota Prius, вот, и у него, значит, заклинило педали, или какая-то там электрика, не знаю, что там случилось, он не мог остановиться. И была целая новостная там статья, все про это гудели по новостям, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, в общем, опять Toyota хоронят и все остальное. На этой неделе прошла другая полоса новостей по тому же самому случаю. Оказывается, что походу товарищ все это дело придумал, наврал, и вообще все это дело неправда. А в принципе, как я и подозревал. Под него начали копать и узнали, что на самом деле он банкрот полный, у него дофига долгов. И даже технический осмотр автомобиля, то есть они там, видимо, что-то рассматривали, тестировали, не показал никаких сбоев, вообще ничего. То есть товарищ, видимо, сам давил на тормоз, сам же давил на газ. И потом говорил, что Toyota не могла остановиться, при этом позвонил в полицию, устроил. Вообще меня жутко мучает один, собственно, вопрос. Неужели вот этот безбашенный товарищ, который по каким-либо причинам, например, то, что он не хотел за Toyota выплачивать, или ему машина больше не понравилась, ну, в принципе, зачем это еще делать? Судить его он, наверное, не собирался, поскольку он себе ничего не сломал, и вообще, может быть, только моральный ущерб. Но даже не считая этого, зачем он это делал, если ясно, что как только это получит большую огласку, что и случилось, под него начнут копать и начнут тестировать, и начнут выяснять, и в конце концов придут к какой-то правде. Вот. И пришли, и оказывается, у него нету денег, чтобы платить за машину, у него вообще он полный банкрот, и денег у него он должен дофига и всем. Вот. И это просто так смешно. Зачем вот этот человек делает? Зачем? Он с этого не получил никаких денег, просто полный дурак. Не понимаю. Главное, что все хорошо закончилось, никто не пострадал, и выяснилось, что он просто психопат. Так. А после того, как каких-то представителей Toyota, кстати, представители Toyota вызывали в Америку для того, чтобы отчитаться перед каким-то конгрессом или большими дядьками, в чем проблема и почему такая огромная трагедия. Оказывается, их также пригласили в Канаду, что довольно-таки странно. И изначально Toyota вообще не хотела, то есть не хотела присылать своих товарищей в Канаду, чтобы отчитываться еще перед канадским государством, на что Канада, походу, обиделась и сказала, что неужели они думают, что канадский рынок настолько маленький. Меня это жутко... Я на самом деле вспомнил один эпизод из этого South Park, где Канада пошла на забастовку. Классный эпизод, я думаю, стоит всем посмотреть. Но меня интересует, неужели действительно... Зачем? То есть, зачем вот это вот дело канадцам? Я не знаю, но в Канаде это было относительно тихо, и, по-моему, никто даже не разбивался здесь на этих Тойотах. И в ответ нашему государству, которое думает, неужели у нас настолько маленький, мы не важны, потому что у нас маленький рынок сбыта. А хочу сказать, ну, насчет не важны я не знаю, но у нас действительно маленький рынок сбыта. По сравнению с Америкой, это вообще небо и земля. И просто мне стало смешно, когда я это дело прочитал. В конце концов, конечно, Toyota прислала каких-то представителей в Канаду, тра-ля-ля, походу что-то там произошло. В основном, наверное, отчетность, а также, знаешь, неприятные какие-то вопросы. Но все равно идея того, что как бы... Не знаю, ставить так вопрос боком, мол, вы к нам не приезжаете, потому что мы не важны, не знаю. Грубо говоря, да, потому что мы действительно не важны. Как бы у нас рынок сбыта не такой большой. Вот. И вообще, зачем этим страдать? Кому станет легче от того, что они сюда приедут? Мне, например, не станет легче. И я думаю, что владельцам Toyota не станет легче. То есть, я не знаю, это просто, чтобы просто морды по столу, чтобы показать, что ай-яй-яй-яй, вы такие плохие, мы вас сейчас пошлепаем, не знаю. Но отметить стоит только одно, что да, Канада себя пытается выставить на мировой уровень и сказать, что вы отчитываться будете даже перед нами. Следующая статья. Интересно про еще... Ну, еще одно не стоит говорить. Хотя после Том-Тома, в принципе, еще одно. Приложение под iPhone. Я обычно не рассказываю про приложение под iPhone, потому что, собственно говоря, кого это волнует. А, во-вторых, есть сайты и все остальные дела, где люди подробно рассказывают о всем этом деле. Но в основном по причине того, что мне просто напросто пофиг носить приложение. Кому что надо, могут отыскать по-любому. Но на этот раз я все-таки решил рассказать про это интересное приложение под iPhone. Потому что я считаю, что оно просто-напросто гениальное. Оно жутко простое, и оно жутко гениальное. Я не знаю, почему до этого никто раньше не додумался. Вот это вот то, что как у нас профессор в классе говорит ingenuity. Такая гениальность фактически. Идея вот в чем. Я не знаю, как в России или в других странах, но здесь очень популярно в всяких магазинах иметь какие-то карточки, там, points card, где там поинты на вашей карточке начисляют после покупки. У нас здесь таких магазинов дофига, фактически в каждом магазине есть своя карточка. Вот. Проблема с этими карточками единственная только одна, что их становится много. Вот. И таскать их с собой везде, повсюду просто нереально. Какой-то товарищ додумался сделать то, что стоило сделать давно. А именно, сосканировать барокоды со всех этих карточек. После чего, кстати, я не совсем уверен, как именно он это дело имплементировал. Может быть, он просто берет фотографию этого барокода с карточки, а потом, значит, добавляется в программу. Теперь, когда вы просто включаете эту программу, вы выбираете из листа ваших карточек ту карточку, которая нужна, после чего программа на iPhone выводит вот этот вот барокод в определенном разрешении. А теперь фишка очень простая. Заместо того, чтобы таскать все эти карточки, вы таскаете iPhone, когда вам говорят, допустим, я не знаю, там в Best Buy говорят, у вас есть карточка, ты говоришь, да, достаешь iPhone, кликаешь на эту кнопочку Best Buy, тебе появляется барокод, и товарищи могут спокойно сканером ее сосканить. Гениальное решение. Это стоило того, чтобы поговорить об этом в подкасте. Но просто гениально. Следующая статья с местной газеты, но не про местные новости. Оказывается, назревает какой-то новый популярный спорт. Опять же, экстремальный спорт. Кстати, если я не ошибаюсь, да, там видео прикреплено к статье, можете просто посмотреть на сам спорт. Идея вот в чем. Здесь статья немножко о другом, но это все это фигня. Если кто-нибудь когда-нибудь смотрел Олимпийские игры там со сноубордами, как они катаются, то есть там выложен специальный трек для них, вот, ну и они там, значит, повороты, прыжки, там вверх, вниз и все остальное. Теперь сделали, я точно не уверен, где этот спорт зародился, они сказали, но я как-то пропустил это мимо ушей. Одна из северных стран, Швейцария, Швеция, я точно не помню. Но идея, собственно говоря, в том, что за место просто-напросто делать вот такой вот трек из снега, где можно сноубордировать, Они делают точно такой же, ну, пример, такой же трек, то есть, опять же, там всю эту горочка, потом там всякие прыжки вниз-вверх, там по-разному идут. Но все это дело заливается льдом, и после чего товарищи ездят на коньках. То есть, фактически, бег на коньках с препятствиями, поворотами и всем остальным. Выглядит это довольно-таки забавно, вот. Поэтому посмотрите видео, я так посмотрел это дело, думаю, да, класс, новый экстремальный спорт назревает. Интересно, если они включат в следующие олимпийские и зимние олимпийские игры. Я думаю, нет, потому что он еще не набрал достаточно популярности, но, кто знает, скоро, скорее всего, будет. Вышло новое предложение, приложение под macOS, Kindle от Amazon. Если кто не знает, это замечательный продукт. По идее, Kindle — это этот Kindle Reader. Как-то он называется Electronic Ink, или как там, у меня же башка немножко не работает. Ну да, фактически такой черно-белый экранчик, выводится там, не совсем он, конечно, белый, но выводится вам текст, и вы там читаете что-то типа, ну, что-то типа этой, типа Sony Reader. Ну, в общем, чтобы читать книжки. Вот, что довольно-таки, кстати, довольно-таки удобно. Я пару раз пробовал Sony Reader, мне понравился. И такие вот приложения для того, чтобы читать киндловские, то есть амазоновские книжки в их специальном электронном формате. По-моему, есть приложение под Windows, и вот, наконец-то, вышло приложение под Macintosh. Что, кстати, очень здорово, потому что, оказывается, можно купить разнообразные книжки с Амазона, например, ну, грубо говоря, допустим, книжка по математике, которая стоит в реальности $100, можно ее в электронном формате для Kindle купить, я не знаю, там, долларов за 20. Кстати, чем, походу, в Америке студенты этим довольно-таки часто занимаются. Вот. И, собственно говоря, наконец-то пришло это дело на macOS, и это очень здорово. Теперь, в принципе, меня это не очень сильно волновало, но здесь есть одно «но». Оказывается, что киндловскую вот эту вот DRM взломали. Причем взломали довольно-таки быстро после того, как они выпустили приложение под Windows. Видимо, люди быстренько подсуетились, взломали это дело. И можно книжки запросто, видимо, они уже разошлись по торрентам, можно скачивать вот эти вот амазоновские книжки сломанные и спокойно их просматривать в амазоновском приложении под Windows или под macOS. Это не может не радовать, с чем я всех вас и себя, в частности, поздравляю. Мне, конечно, опять же, абсолютно все равно на это дело, но да. Другая интересная статья. Я не знаю, если у меня сейчас хватит сил ее дискутировать. Вот. Но ученые пришли к идее того, что у нас скоро будет информационный кризис. Собственно, у меня уже, например, случился в моей личной жизни информационный кризис, потому что невозможно. Я, например, встаю с утра, и я всегда читаю новости. Но время и все остальное, конечно, мало времени, чтобы, допустим, прочитать столько, сколько я хотел. И информации, в конце концов, становится все больше и больше. То есть всякие новостные агентства, Twitter, Facebook, Flickr, Google Buzz, я не знаю, мой блог. То есть все больше и больше информацию настолько легко распространять, что вот этот бесконечный поток информации, который по ходу удваивается каждое определенное количество лет. Это, конечно, полный кошмар. И, наконец-то, это получило какую-то огласку. И люди начали думать, собственно говоря, что будет дальше. Потому что, с одной стороны, я жутко рад. Я абсолютно не критикую открытую информацию и доступность к информации, потому что люди за это раньше умирали. Раньше, я имею в виду, больше, чем 100 лет назад. Вот. Но да, информацию было тяжело распространять, она была недоступна, вообще люди были абсолютно необразованы в этом плане. А сейчас информация доступна всем, и вы видите всяких там детей, которым по 10 лет, они получают Microsoft сертификаты и программируют там, я не знаю, под чего-нибудь. То есть не нужно, у нас нету такой потребности, я не знаю, чтобы там пойти в университет, чтобы научиться программировать или там пойти куда-то там или еще чего-то. Уже ничего не надо, уже не надо. Уже нужен совершенно базовый компьютер, который можешь купить за $200. И все. И интернет, и любая информация доступна фактически по любой теме. Начиная от секса, заканчивая, не знаю, там, разработкой ядерной боеголовки. Все доступно, уже все абсолютно доступно. Но, собственно говоря, это плюс. Проблема в том, что количество информации растет и растет, и в конце концов есть какой-то предел человеческий, почему мы просто не можем перерабатывать это нарастающее количество информации. Вот они как раз разбирают эту статью, в этой статье, извиняюсь, разбирают эту проблему, и, к сожалению, насколько я понимаю, пока что нет никакого решения в этом плане. У нас будет просто информационная перегрузка рано или поздно. Вот. Я не знаю, я решаю свою информационную перегрузку просто-напросто чтением или сортированием или фильтрацией определенной информации. Но опять же, чем больше информации, тем больше надо фильтровать, и становится тяжело. Ну ладно, посмотрим. Возможно, кто-нибудь даст какую-нибудь или придет с какой-нибудь новой идеей, как все это дело отгородить от нас. Следующая статья. Apple, походу, перестает продавать и вообще запрещает продавать. Как это называется? Пленочки. Пленочки для айподов. Вот. Если кто помнит, в недалеком прошлом Apple вышла с iPod Nano. Самым первым iPod Nano, который был довольно-таки классный. И я был один из счастливых владельцев такого iPod до того, как я его возвратил обратно в магазин. И очень много было возвратов, и кроме популярности, большая была непопулярность с этими айподами из-за того, что они очень легко царапались. После чего, естественно, Apple предприняла кучу всяких решений, там лучше качество, стали делать не царапающиеся дисплеи. Вообще там тоже было куча всяких статей, как люди делали краш-тесты. Вот, царапали, ездили по айподам, чем только могли. Но все равно продажа вот этих вот пленок, которые наклеиваются на экран айпода и сохраняют тем самым типа экран, в принципе, был один из самых популярных продуктов, который продается и, наверное, будет продаваться, и я не знаю. Но я ходил в магазин, я даже думал себе на такую пленку купить, потому что у меня iPod чуть-чуть поцарапан, и я решил не покупать, но не в этом суть. Суть в том, что фактически каждый человек, который покупает себе iPod, пойдет и купит эту пленку. И это, по-моему, самый доходный бизнес. Потому что, допустим, если iPod поцарапается сбоку или сзади, ну, в принципе, какая разница? Ну, там металл, пластик, тра-ля-ля. На это дело смотреть не надо. Экран — совсем другое дело. И да, Apple почему-то запрещает продавать вот эти вот пленки у себя в магазине, и я не знаю почему. То ли им деньги не нужны, то ли еще что-то. Люди спекулируют в статье, что они хотят доказать свое качество и прочность своих вот этих вот дисплеев апловских. Самое смешное по этому поводу это то, что, допустим, если вы все-таки умудрились каким-то образом в кармане об ключе это дело поцарапать, ну, допустим, скажем, вы придете обратно в Apple магазин, то есть большой шанс, что они вам не поменяют это дело, вот, пока это не получит огромные огласки. И, ну, это в Apple магазин, если прийти. В другие магазины, по-моему, я не знаю, здесь, по-моему, меняют. Но тоже, по-моему, первые несколько, по-моему, неделю или две. После этого, извини, прости, иди к Apple. Они могут сказать, извини, прости. Это не функциональная проблема, вот, поэтому этим мы не занимаемся, да, это мы чинить не будем. Но все равно, когда, не знаю, выглядит двоично. С одной стороны, пытаются доказать, какие у нас классные, долгопрочные, многостойкие экраны, с другой стороны, это просто жуть. Но не стоит паниковать, потому что эти пленки все равно никуда не уходят. Все равно будут доступны в каких-то магазинах, я думаю, эти магазины будут с радостью их продавать. Как говорится, Apple будет повышать оборот других магазинов, с чем я их и поздравляю. Следующая статья. На самом деле, я даже эту статью не особо смотрел. Я когда открыл, я увидел эту вот Suzuki, и мне она жутко понравилась. И, собственно говоря, только поэтому я ее еще прилепил. Suzuki — какая-то специальная редакция, Nürburgring Edition, это Circuit в Германии. Circuit по-русски это будет трассы гоночные. Вот. Я посмотрел на эту Suzuki, она мне жутко понравилась. Я решил просто выставить фотографию. Я не знаю, если в этом подкасте вообще слушатели этого подкаста любят малолитражки. Я лично люблю малолитражки. Вот. И люблю, когда их делаю более спортивными и красивые дизайны. И мне очень жутко понравилась эта Suzuki. Так что предлагаю всем посмотреть, кому интересно. Еще одна замечательная новость в Канаде. Походу Ford заключил большой контракт с канадской почтовой службой на обновление парка их автомобилей. Кстати, в статье приложены картинки в автомобиле. И походу у нас скоро будут такие вот Форды ездить и развозить почту. Выбрали это автомобиль, собственно, походу они там выбирали из множества разных предлагаемых автомобилей, выбрали именно этот из-за экономичности, топливной экономичности. Я не совсем, кстати, уверен, какие именно автомобили они собираются переводить со старых на новые, вот, потому что там они разные используют, по крайней мере, я видел разные. Но новый фордовский Transit Connect, который называется Transit Connect, получает 22 мили на 4 литра бензина. Не знаю, мне кажется, это маловато, но с другой стороны, это вроде как грузовой автомобиль. И, наверное, это хорошо по сравнению с ихними старыми квадратными тачками. Ну, посмотрим, когда они реально появятся на дороге, будет очень интересно. Последняя новость приходит нам от h-online.com. Зовут его Чарли Миллер, который эксперт по безопасности. У него будет презентация, кстати, где-то в Канаде. Я не уверен где, но приятно, что в Канаде. И идея вот в чем. Когда-то я, по-моему, пару подкастов назад, я не помню когда, в 183-м, когда я записывал с КБ, по-моему, я говорил, что макинтоши не самые безопасные. И товарищ как раз вот, собственно говоря, устраивает конференцию, и он будет говорить на конференции именно про эту проблему, что макинтоши не более безопасны. Он здесь приводит очень хороший, ну не пример, а как бы, ну можно сказать и пример. Сейчас я вам зачитаю, если я найду. Я перефразирую тогда. А, вот нашел. Mac OS X, то есть он говорит про систему, так как все остальное железо, это понятно. Mac OS система — это как жить в домике где-то там далеко на ферме, где нет никаких замков, но при этом тоже вокруг никого нету. А Windows — это как жить в доме с железными решетками на ваших окнах, вот, в плохой части города. То есть все к вам пытаются залезть. Очень интересно. Хороший у него такой взгляд. А речь он будет давать, и свою презентацию тоже не без оснований. Он нашел порядка 20 каких-то критических ошибок, то есть которые позволяют вам взломать систему буквально там, не знаю, за какой-то определенный период времени. То есть он будет проталкивать идею того, что, собственно говоря, Macintosh не безопасен, и он лично смог найти 20 разных ошибок, которые позволяют просто-напросто эксплуатить macOS и призывать, наверное, к большей безопасности. Он, насколько я понимаю, не будет говорить об именно тех ошибках, которые он нашел. Я думаю, он, наверное, их пошлет в нужные места, например, Apple. И, надеюсь, Apple все это дело пропатчит. Но будет призывать, он будет рассказывать о способе, как он находил эти ошибки, то есть вот эти вот эксплойты, и призывать, наверное, к тому, чтобы Apple начал трогать в сторону более безопасности ориентированного программирования или даже, я не знаю, держания своей системы. Потому что, в принципе, я это слышал много раз, что Macintosh более безопасный с той точки зрения, что на данный момент хакеры просто не видят Macintosh как какую-то большую цель. То есть что-то такое, что они могут написать и, значит, заразить много машин, и потом, значит, использовать это, как, например, происходит в мире винды. Но при этом, как бы, из-за того, что никто под Macintosh не пишет, не значит, что они более безопасны. И Apple стоит трогать в сторону того, чтобы писать более безопасную систему и думать в сторону безопасности. Потому что, насколько я понимаю, они не особо об этом заботятся или думают. Ну, посмотрим. Возможно, скоро можно будет двигать на Linux. Хотя, опять же, не факт, что Linux такой же безопасный. Потому что, насколько я понимаю, он приводит некоторые примеры в статьи. Как ни странно, или для тех, кто не знал, в Macintosh используется очень много open-source компонентов. Вот, и они тоже не бездырявые. Так что... Ладно, пожалуй, на этой веселой ноте я буду закруглять подкаст. Большое спасибо за прослушивание. Я, наверное, постараюсь выйти в эфир на следующей неделе. Я не знаю, что будет происходить. У меня еще один экзамен на этой неделе будет. Вот. И не знаю, что получится на следующей. Но я постараюсь. Также пишите комментарии. Я очень рад. Я очень-очень-очень рад. И пишите, если кто-нибудь захочет помочь с подкастом, как в плане прийти и поговорить по душам, так и в плане джинглов, лого и всего остального. Большое спасибо. Хорошей вам недели, и мы услышимся на следующей неделе.